Братья и сестры, я рад быть вместе с вами в общении, вместе почитать Слово, поразмышлять над ними, помолиться. Меня зовут Александр, несу служение пресвитера в церкви, которая трудится в городе Верхнеднепровске, Днепропетровской области. И здесь дал Господь возможность, чтобы нам побыть у вас на общении и на молодежном общении, и, если Бог позволит, и на празднике жатвы. Эти дни вместе порадуемся тому, что делает в нашей жизни Господь. А Слово Его, оно всегда нас ободряет. Братья и сестры, я так наблюдаю, даже детки тихо сидят, наверное, устали тоже. Немножко устали, видно, и братья и сестры тоже после работы, после трудовой напряженной недели. Мамочки многодетные устали, отцы устали, много искушений. Молодежь тоже устали, много искушений, борьбы. Мы пришли так, чтобы и отдохнуть, и утешиться Словом Божьим, и помолиться Господу. У меня на сердце есть такое прочитать. Исход, 15 глава, 22 стиха. Книга «Исход». «И повел Моисей израильтян от Черного моря, они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь сказал им, показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Елим, там было 12 источников воды, и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, и возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею, я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И дальше мы читаем 9 стих. «И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лице Господа, ибо он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых». Братья и сестры, для нас Ветхий Завет – это прообразы, это картины духовных реальностей, которые сегодня нас постигают, и мы проходим этим путем. Точно так у нас бывает в жизни. И хорошо, чтобы мы изучали Ветхий Завет и научались видеть в Ветхом Завете и самих себя, и видеть Господа Иисуса, и видеть Его чудные планы. Это глубочайшая по смыслу книга, вдохновленная Духом Святым. В этом тексте мы увидели, друзья, что Господь, совершив великое избавление народа израильского, провел их через Черное море. Египтяне потонули в водах Черного моря. Такое торжество, здесь такая песня звучит, здесь такое воодушевление. Кажется, народ на духовной высоте. Кажется, народ никогда против Бога не пойдет. Они увидели такие великие дела Божьи. И здесь мы читаем, что после этой песни, когда Мариам воспевала, когда Моисей хвалебную песнь пел, Израиль радовался, Здесь мы читаем, что повел Моисей израильтян, и вступили они в пустыню Сур, и не находили воды. А ту воду, которую нашли, она была горькая. Братья и сестры, кто вел в пустыню народ? Как вы думаете? Господь вел, все согласны или нет? Или Моисей вел? Он вот вздумалось ему, заблудился и повел, сам не понял куда, и народ повел, не в Ханаан, а в пустыню. Нет, это Господь вел. Это Господь вел, и у Бога был смысл, для чего Он это делает. Цель была. Бог хочет с народом взаимоотношения иметь. Бог не хочет, чтобы народ иллюзиями какими-то жили. Бог хочет, чтобы люди знали Бога, кто Он есть, и с Ним общались. И с человеческой точки зрения это неразумно. После такого избавления вести массу народа туда, где нет воды. Ну скажите, логично это? Мальчики, как вы думаете? Друзья, я думаю, что по-человечески это нерассудительно. Вести такую массу людей туда, где нет воды, это неразумно. Но Бог по своей премудрости иногда делает то, что выше нашего понимания и выше нашего разумения. И там, где мы Бога не понимаем, у нас ропот начинается. Мы начинаем задавать Богу вопросы лишние и ненужные. Господи, а почему вот это? А зачем ты дьявола создал? А почему ты допускаешь зло на земле? А почему Бог вот это делает? А почему вот это делает? Вы знаете, это опасно Богу задавать такие вопросы. А лучше смириться пред Господом, сказать: Господи, научи меня Твоим откровением. Научи меня планам Твоим. Что Ты хочешь достигать в моей жизни? И вы видите, друзья, что потом Господь являет чудо. Моисею Он показывает: вот дерево, вот бросай в воду, вот вода сладкая. Народ пьет, радуется, благодарит. А Господь говорит: я целитель ваш. Эта вода была ядовитая, она смерть несла, она горькая. А теперь я исцелил, я целитель ваш. Вот пейте, вот знаете, какой я Господь. Вы знаете, друзья, в нашей жизни точно так бывает. Когда мы имеем освобождение от Египта, когда нас Господь вывел из этого мира растленного, развратного, скверного, который идет в свою погибель, нас вывел Господь, величайшую милость оказал. Еще не было вселенной нашей, еще не было нашей земли, пылинок этих не было, еще не было нас, людей, а Бог уже каждого из нас, Николая, Павла, Ивана, Александра, Он уже знал, что будет жить такой. Я его избираю ко спасению, а благовествованием призываю. И это чудо великое. А если Бог нас так призвал, от вечности еще избрал нас, то Бог имеет планы для нас, Бог имеет цели для нас. Не растратить жизнь для плотского, тленного, приходящего, а что-то небесное иметь своей целью и стремиться к этому. И вот Господь, чтобы иногда нас испытать и оторвать от чего-то земного, Господь нас проводит через пустыню и ведет туда, где страшно, ведет туда, где больно, ведет туда, где страдания, ведет туда, где нас люди не понимают. Как написано в Псалме: Ты испытал нас, Боже, ввел нас в огонь и в воду, посадил на главу нашу человека. Братья и сестры, вам приходилось переживать, когда на голову садятся? А? Не слышу. Приходилось, мне тоже приходилось. И иногда бывало такое, что 12 лет на голове сидели. И я понимал, что Бог посадил. И я понимал, что нужно здесь разумную позицию занять, покориться Господу и действовать только так, как Бог повелевает. И когда прошло время, Господь испытал мое сердце и этих людей снял, и сделал так, что мы друзьями с этими людьми. И приобретены они для Господа, для церкви, для служения. И мы можем вместе идти за Господом. А это нелегко, братья и сестры, это нелегко. И переживания, и бессонные ночи, и вопросы различные, и все такое, это нелегко. Вот пустыня в нашей жизни, друзья, никто не лишен этого. Моисей тоже шел по пустыне. В апостола Павла тоже пустыня была. Давид тоже по пустыне шел. Иисус тоже по пустыне шел. Братья и сестры, никто пустыни не минует. Но научиться правильно вести себя в пустыне, вот это наша задача, наш вопрос. И мы сейчас посмотрим, друзья, почему Бог это делает. Вот эти воды меры, они испытали Израиля. Они обнаружили мятежный дух в сердце Израиля. Ропот поднялся. А ропот – это мятежный дух против Бога. Это мое несогласие с обстоятельствами, в которых я нахожусь. Бог не прав. Почему Он мне такое в жизни допускает? Я лучшего достойна или достоин. Почему Бог так делает? И это действительно бывает трудно понять. Разве Иов, когда проходил пустыню страданий, разве он не задавал этот вопрос? Почему праведника постигает то, что должен нечестивый нести? Асаф разве не проходил пустыню? Разве он не стоял на скользком месте, едва не пошатнулся, когда видел благоденствие нечестивых? А я не напрасно ли в невинности омывал руки мои? В моей жизни тоже так было. Господь призвал меня с юности, в 16 лет обратился к Богу, пережил рождение свыше. Была настоящая встреча с Господом. Моя жизнь в корне переменилась, я стал новым человеком. А Господь начал вести в пустыню. Начал вести и туда, где трудно, до слез. В то время безбожное время было, это еще Брежнев живой был, когда я уверовал. И тогда о вере в Бога даже и думать запрещали, не то что в собрание ходить. И эти собрания по посадкам, по лесам, это нам знакомо все. Эти допросы у следователя, у КГБ и все прочее. Дал Господь этого еще с юности пережить, почувствовать с Его помощью. И вы знаете, дал Господь так, чтобы верность сохранить Ему. Это Его милость. Как Павел говорит, Он дал мне верность, дал благодать оказаться верным. И так и Господь помог пройти и службу в армии, и ничем мне этим не оскверниться, мирским, там и оружие, и присяги, и все прочее. А потом, когда Господь вручил служение нести, и в тот момент, когда очень нужда большая в церкви, трудиться и вокруг церкви, и в области, вдруг подкосила тяжелая болезнь. Отказали почки и отвезли на носилках в областную больницу. И 4 месяца между небом и землей. И неизвестно, возвратишься домой или нет. А дома 9 детей маленьких, старшему 11, а меньшему 2 месяца. И вот и неизвестно, и церковь без служителя. И как оно будет? И тогда задают неверующие вопросы. Я же им рассказываю о Господе, о спасении, о жизни вечной. Они умирают, тут лежат такое отделение, где больные почками люди там мрут, вот так просто, каждый день. И что? Где ж твой Бог? А почему Он тебе такое? Ты же Ему служишь. Ты же говоришь, что ты с юности служишь Ему. А почему в твоей жизни такое? Братья, что отвечать таким людям? Ну, сказать, ну, меня Бог испытывает. Что они в ответ скажут? Да зачем мне такой Бог, что Он меня испытывает? Они что, не понимают этого, да? Не понимают. И сам задаешь вопросы себе, а почему так? С юности старался свято жить, вроде служить Господу, вроде сохранить верность. Почему Бог такой? Ну, ладно, он у меня сосед, 25 лет пьянствует, голой спиной примерзает до льда, до снега пьяный лежит, там ему ни почки не берут, ничего его не берет, и он хорошо живет себе, и здоровый, и в больнице не лежит. А почему мне? Могут такие мысли прийти, братья? Приходят такие мысли. Всякие мысли, когда и сон пропадает, и когда вот это все размышляешь, как оно бывает. И потом находишь. Смотрите, друзья, когда мы идем по пустыне, я хочу ободрить всех вас, братья и сестры. Я знаю, что и вы проходите через пустыню, и молодежь проходит, и те, кто в одиночестве, и кто без семьи живет, и кто в престарелом возрасте, и кто борьбу испытывает. Вы тоже пустыню проходите. Я хочу вас ободрить тем, что в пустыне Бог открывается. Мы Бога познаем. А здесь написано, Господь говорит, «Я Господь, целитель твой». А если бы не было пустыни, узнал бы Израиль, что такое Господь-целитель? Они знали, что такое Господь Иегова, они знали. Он суды совершил над богами египетскими, он море разделил, он всемогущий. Они это видели, знали. А что он целитель? Они не знали. Они не поняли. Они должны были обогатиться познанием Господа в пустыне. И Бог вел их через эти страдания. Я скажу, друзья, если мы чуждаемся страданий и ропщим, и противимся, мы лишаем себя драгоценного познания Бога. Мы лишаем себя. И от этого жизнь наша бедная тогда. И нам нечем поделиться с другими. Кто такой Господь? Мне пришлось в одной области быть на молодежном лагере. И у костра ночью собрались с молодежью. И задаю вопрос молодежи. Кто из вас члены церкви? Почти все подняли руки. Там единицы, кто еще не члены церкви. И задаю вопрос им, расскажите, поделитесь, что делает Бог в вашей жизни. Если вы дети Божьи, Бог должен как-то проявлять себя в нашей жизни или нет, братья и сестры? Обязательно. Если мы с Богом связаны, это жизнь полная чудес. Вы видели чудеса в своей жизни? Я тоже видел, братья и сестры, множество чудес видел. И могу, если рассказывать, до утра хватит, сколько Бог являет себя и как Он чудно отвечает на молитвы, как Он свою силу являет, какие Он победы дарит и прочее, и какими путями ведет это богатство, и мы можем этим делиться друг с другом. Не сплетничать, не осуждать друг друга поза спинами, а рассказать, что делает Бог великий и чудный в нашей жизни. И вот Израиль, он обогащался этим познанием, а пустыня открывала их мятежный дух. И ропот у них, знаете, по какой причине возник? Потому что они потеряли из вида Бога, который ведет их. И в их глазах только была пустыня, а в их мыслях Египет и котлы с мясом, и дыни, и чеснок, и рыба, и все, что они там в рабстве своем имели. Вот смотрите, друзья, как дальше написано. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там стадом при водах». Станом при водах. Елим – такое прекрасное место. Финиковые пальмы – это тень, это отдых, это прохлада, это вода хорошая. Это, ну, привал, где можно отдохнуть от пустыни и палящего зноя, и труда, и всего прочего. Опять познание Господа. Бог по своей милости народу Божьему дает Елим. Друзья, точно так в нашей жизни бывает. Когда мы проходим испытания определенные, когда Господь нас проводит через страдания и скорби, Он дает нам Елим. То есть Он дает нам отдых. Вы переживали это в своей жизни? Когда после скорбей, после пустыни у вас был Елим, были пальмы, образно говоря, был отдых. Вы имели это в жизни? Вы делитесь этим с другими братьями и сестрами? Вы рассказываете, как благ Господь? Расскажите об этом, братья и сестры. Это обогатит нашу веру. Это нас сделает еще более твердыми на этом пути и стойкими в испытаниях и страданиях. Да, это елимы. Сколько их бывает в нашей жизни? Нам бы это видеть, и это Бог дает по своей милости нас утешить и ободрить. Недавно к моей жене подходит 12-й сынок, и 5-летний, и говорит, жена попросила его помочь борщ варить. Вот. И он, значит, фасоль чистит, вот эти стрючки. Мальчики, вы умеете фасоль чистить тоже? А? Не слышу. Не пробовали еще? Ну, подойдите у мамы, поспрашивайте. И вы знаете, он подходит к маме, помогает фасоль чистить. А он вообще такой, ну, оптимист, такой жизнерадостный, полный энергии мальчик. Он улыбается, поцеловал маму в щечку, говорит, мамочка, спасибо вам, что вы меня родили. Я же ваш помощник теперь. А жена смотрит на него и плачет. У нее елим,
Да, была когда-то пустыня, и беременность, и роды, и все это прочее. Сестры знают, что это такое. А теперь есть Елим, она смотрит на него и улыбается. Какой помощник? Он маленький, но он помогает. И подметает во дворе, и борщ помогает варить, и все прочее. И еще и благодарит маму, что родила его. Старшие дети и не говорили такого ей. А она говорит, мне потом, говорит, Саша, стоило родить этого ребенка? Стоило. Я столько радости от него испытываю. Вот скажет он слово, я, говорит, не знаю, дух захватывает. Вот Бог находит Елим такой, чтобы утешить ее сердце и ободрить. Да, бывает, и верующие люди говорят, куда ты их рожаешь? Бывает. А неверующие, то я уже и не говорю, что они там сочиняют. Вот. Поэтому не будем бояться, друзья, когда надо проходить пустыней, а это нелегко, это страдать надо, это и слезы, это и нужда, это и недостатки материальные, это поношение, осмеяние мира, это гонение от плотских верующих, это непонимание людей, да, но будет Елим. Впрочем, друзья, не останавливайтесь там, потому что Елим не Ханаан. Вы понимаете, друзья? Наша мысль должна идти дальше, туда, в небеса, к Господу. И если Бог дает облегчение, поблагодарим Его, а сами будем дальше путь совершать. И продолжать трудиться, служить, жертвовать. И в свое время пожнем, если не ослабеем. Так написано. Вообще ропот Израиля, от чего он происходит? Как вы думаете, братья и сестры? Почему роптали израильтяне? У них отсутствовал дух благодарности. Моисей не роптал, потому что он пел хвалебную песню. Он благодарил Бога. Мариам тоже не роптала, она благодарила Бога, у нее песня была. Друзья, вот в чем секрет, чтобы избавиться от духа неблагодарности, ропота, надо славить Бога. В собраниях молиться надо, благодарить надо за скорби. Мы вот с братом Анатолием, когда ехали сюда, в одном городе заехали семью одну посетить. Мы их знаем, и бывали у них там, вот, и у них большие переживания. Муж примерно в возрасте 40 с лишним лет, или около 50, заболел раком, вот. Все, смерть грозит. И жена больная, вот, очень тяжело больная. 5 детей. Как дальше будет? Ну, смерть в глаза глядит, и все. И он с каждым днем хуже, и кровотечение, и все, надо срочно операцию. Операцию нельзя делать, потому что и давление, и другие осложнения, и все, и как будет, и что оно будет. Ну, пустыня, настоящая пустыня. Не так ли, друзья? А тут еще в семье переживания, и сыновья подросли, и не каются, не обращаются к Богу. И дочь подросла уже 25 лет, никто замуж не предлагает. Все подруги в церкви повыходили замуж, никто не берет ее, и она тоже переживает, и мать переживает. 28 ей, прошу прощения, ей 28 лет, брат поправил. И вы знаете, такие переживания. И я помню, мне чуть раньше пришлось и этого брата посещать в больнице, когда его порезали сильно и операцию сделали. Сегодня мы заехали, он дома. Ходит с трудом, но уже румянец на лице, уже видно, жить будет. Уже видно. И смотрю, и дочка, уже невеста она, уже объявили в церкви, нашелся жених. Вот. И я у матери спрашиваю, сестра, ну ты среди твоих страданий, которые тебе казались непреодолимыми и бесконечными, ты получила утешение? Она говорит, сполна получила. Вот это, говорю, твой Елим. Вот это Господь тебя утешает. И ответы на молитвы, и дочку определил, и мужа оставил в живых. Служите Богу. А брат ей свидетельствует, говорит, я за время болезни так благодарю Бога, стал на колени с большим трудом и стоном, стал на колени еще и с нами славит Бога. Господи, благодарю Тебя за болезнь. А почему он благодарит? Это что, приятно? Боли страшные, приятно это переносить? Он говорит, Господи, Ты открыл руку свою. Я увидел твою заботу в этой пустыне, в этих переживаниях. Я увидел любовь церкви, которую раньше мало видел. Сколько друзья молились, постились, посещали, помогали. Я увидел, так коснись только горе кого-нибудь, церковь сразу вся как один. То пока ничего не касается, вроде и любви в церкви нету. А когда горе, смотришь церковь как один, и переживают, и сострадают, и все, и есть любовь. Господь на всякий момент посылает довольно благодати. И вы знаете, говорит, я много переосмыслил в своей жизни. Я неправильно к жене относился. Я неправильно к детям относился. Я неправильно к служению относился, к церкви. Если Бог оставит живых, то я... И пошли обеты, обеты. Воздай обеты пред Господом. И вы знаете, да, Бог не без милости, посылает елимы. Но, братья и сестры, нам надо научиться славить Господа во всех обстоятельствах. И вот этот пример, что Израиль в пустыне, он показывает, как мало Израиль умел опираться на руку Бога и возлагать свои нужды на Господа. Сегодня, когда попросили в одной церкви провести с семейными беседу о многодетстве, о вот этих семейных вопросах и все такое, и ну, проблемы планирования семьи и прочее, братья и сестры, вопрос не в этом, вопрос в вере, вопрос в познании Господа. Если мы научимся видеть руку Бога, если мы научимся опираться на руку Бога, братья и сестры, все вопросы решаются. Абсолютно все вопросы решаются. Мне в одной области недавно пришлось быть по очищению там в одной церкви и посетить семью одну. Молодые брат и сестра поженились уже около 10 лет, наверное, а детей нету у них. Нету детей, не дает Господь. А сестра эта, она вышла замуж вообще с другой страны сюда приехала, с Европы. И просто она захотела служить Богу. И вы знаете, то, что я расскажу за нее, она хотела, чтобы я не говорил. Но я ее убедил, и она разрешила рассказывать. И поэтому я расскажу. Вот. И вы знаете, когда у нее не было детей, она... Молилась много, Господи, ну так хочу ребенка иметь, ну так, ну семья, ну хочется дитя иметь. А его нету и нет, не дает Господь. И вы знаете, однажды она говорит, я размышляла и днями, и ночами, ну почему так? И потом мне пришли мысли, а в нашем братстве как мало служителей. И она тогда сказала, Господи, какая нужда великая. Если ты мне дашь дитя, я его отдам, чтобы он служителем был. Я его отдам, как вот Анна молилась. Я тебе отдам, чтобы он служителем был. И вы знаете, только она так помолилась, сразу забеременела. Муж говорит, что есть ребенок? Говорит, да. Интересно, кто же у нас будет, муж говорит. Она говорит, сын будет. А ты откуда знаешь? Знаю. И родила сына. И потом еще молилась. И говорит, Господи, если еще дашь ребенка, я и этого хочу посвятить, чтобы он служителем был. Господь еще ей дал беременность. Хоть и трудно вынашивать, и кесарево, и все. Пустыня сплошная. Помолились с помазанием, чтобы Господь укрепил, потому что умирала при первых родах. Бог оставил жить. Но, братья и сестры, я удивлялся ее вере. Она научилась руку Божью видеть, опираться на нее. Как прекрасно, что в нашем братстве есть такие сестры, самоотверженные, послушные Богу, переживающие о братстве, о деле Божьем. Она не думает о себе. Вот бы мне на старость кормильца иметь. Что ж я сама вот проживу, а потом куда я на старость? Вот была бы дочка у меня, чтобы меня досматривала. Ничего подобного. Она о старости не думает. Она думает о братстве, о церкви, о служении, о тружениках, о благовестии. Вот, друзья, настоящее познание Бога, как оно проявляет себя в жизни. И почему еще мы видим, что в Израиле был вот этот ропот Почему они не могли довольствоваться, что им Бог хлеб с неба давал в пустыне? Они говорили, опротивила нам эта негодная пища. Почему у них так было? Потому что ихнее сердце не освободилось от влияний египетских. И сегодня у верующих людей тоже недовольство и на Бога, и ропот. Как мне в одном семейном лагере пришлось быть, ночью обхожу лагерь, смотрю, в час ночи плачет, сидит молодая сестра. На скамейке плачет, не спит. «Чего ты плачешь?» – спрашиваю. А она плачет, слова не может сказать. Потом все-таки я добился от нее, она говорит, «Зачем меня Бог женщиной создал?» Ну, у нее один за одним там пятеро детей родились, и сложно ей, вот, и здоровье слабое, и вот такой вопрос. Ну, слава Богу, что после беседы и дал ей Бог покаяние за эти слова, за этот ропот. Видно было, что она, проходя пустыней, Бога потеряла из виду. И потом, побывав через год или чуть больше, не помню, в той церкви, откуда она, подходит она, улыбается, совсем другое лицо, умиротворенное, спокойное. Я говорю, ну что, сестра, как у тебя в жизни? Она говорит, меня Бог победил. Понимаете, что? Смирилась пред Богом. И говорит, с радостью шестого приняли и ожидаем. Я, говорит, и на детей перестала раздражаться, и кричать перестала. Понимаете, почему? Освободилась вот этих вот влияний египетских, понятий. Она из мира пришла недавно, родители неверующие, в нее понятие было, семья, сын мой, да я, да и все. Вот семья, а это же не семья. Вот. А семья – это когда в доверии Богу жить, в послушании, все из Его руки принять, и доброе, и плохое. Братья и сестры, как Христос вел себя в пустыне? Как он мог доверяться Отцу Небесному? Он ничего из рук дьявола не захотел принять. Он только от рук Отца Небесного хотел принять. Да возьми камни, сделай хлебами, ты ж голодный. Не одним хлебом будет жить человек. От Отца Небесного приму. Вот возьми слава мира, вот все сейчас, только поклонись. Отойди. Придет время славы. Помолится Христос, скажет, дело, которое ты поручил мне на земле, я выполнил. А теперь прославь ты меня славою у тебя, которую я имел прежде создания мира. Придет время славы. А пока нужна пустыня, крест, унижение, страдания, смерть, боль претерпеть. А придет время славы. Братья и сестры, придет время славы в нашей жизни. Когда мы войдем в тот небесный обетованный Ханаан. И это правда, абсолютная правда. Почему Христос воскрес, из мертвых пришел? Если бы он не воскрес, я бы тут не стоял на кафедре, ушел бы отсюда, и нечего мне было бы говорить здесь. Но он воскрес, он живой. Он сегодня слышит молитвы, отвечает. Он сегодня победитель ада. Он сегодня победно шествует. Иногда нам кажется, мы такие слабые и немощные. Братья и сестры, мы герои веры, по милости Божьей. Ко мне пришла одна сестра домой и плачет, говорит, ты знаешь, брат, я такая, наверное, недуховная, я сколько в себе недостатков вижу, и у меня он что дома делается, а муж пьет, а сын пьет, вены режет, все в крови дома, вот это, ну, ужас один, там просто ужас, все с дому выносит, пропивает, даже форсунку из грубы вытащил, пропил, в холодной хате надо сидеть, ну вообще невозможно жить, и с крыши алюминий поснимал, попропивал, и течет крыша, вот, и падает потолок в хату кусками, и, ну, такая жизнь, и она пришла, говорит, я просто не могу. Я посмотрел на нее, говорю, сестра, да вы герой веры, находиться в таких обстоятельствах и славить еще Бога, и служить Ему, вы герой веры. Она оторопела. Говорит, ты знаешь, брат, а я о себе так никогда не думала. А ее дьявол обманул, что она ничтожество, и вообще ничего, и не нужна и Богу даже. А оказывается, она герой веры. За нее Христос страдал. Она цепляется, может, спотыкается, падает, но поднимается, все-таки вперед идет. Это герой веры. Тот, кто назад пошел в мир, на ту блевотину, вот то потеря веры, вот то кораблекрушение. А если ты вперед идешь, может, и спотыкаешься, но все-таки направление вперед. Веруй веры. Братья и сестры, помолимся Господу. Искренне. Просто помолимся. В церкви простота должна быть, открытость. Помолитесь Господу. Кто испытывает пустыню? И кто испытывает елим? Кому удобно сегодня под этими пальмами, образно говоря, в прохладе, нигде нету никаких потрясений, ничего. Поблагодарите Бога. Разделите пустыню с теми, кто страдает. Посетите, утешьте, ободрите. И вы радости будете иметь уже на земле, как на небе. Пусть Господь нас благословит, верность хранить Господу, и будем молиться и славить нашего Господа. Аминь. В кратких молитвах помолимся.